слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вітаю всіх на «Свободі преміум». Тут Ганна Соу. Сьогодні за кратами тримає голодовку протесту політв'язень, філозоф, метадолях Владимир Мацкевич. Він домагається зміни міри стримання на підписку об невиїзді, завершення слідчих дій, призначення дати суду. Ну, про гэтый акт протесту філозофа ми поговоримо з поплечниками Владимира Мацкевича, які тепер ведуть вельми активну громадскую кампанію для притягнення уваги до голодовки, для визволення політв'язня і інших політв'язнів. Это былая жонка філозафа, экспертка ў галіне адукацыі Святлана Мацкевіч. Добры дзень, спадарыня Святлана.
Добры дзень.
А гэта дырэктар Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягораў. Добры дзень, Андрэй.
Добры дзень, Ганна.
І каардынатарка беларускай антыядзернай кампаніі Колях Таццяна Новікава. Добры дзень, Таццяна.
Добры дзень.
І найперше хотіла з фактичної інформації почати, Світлана, що вам відомо, саме апошня інформація, яка про стан здоров'я спадара Владимира, про ягоний настрой, про ставлення до його за кратами, про умови у турмі?
Ну, така інформація у мене є на момент двохдневної давності. На той момент Владимир чувствовал себя относительно удовлетворительно, но мы понимаем, что с каждым днем состояние будет, естественно, ухудшаться. И критическая точка, так скажем, голодовки – это 9-10 день, когда Владимир объявил, что он будет выходить на сухую голодовку, то есть на голодовку без воды. И мы рассчитываем, я рассчитываю лично, что на этот момент, к этому моменту его, так скажем, возможного физиологического ухудшения состояния решение по удовлетворению его требований будет выполнено.
И давайте нагадаем нашей аудитории, где теперь сидит спадар Мацкевич.
На данный момент Владимир сидит в СИЗО номер один на Володарке в городе Минске. В камере, где вместе с ним находится еще 5 человек, или вместе с ним 5 человек. Вот, и насколько я знаю, то есть со стороны правоохранительных органов было зафиксировано состояние его здоровья на момент объявления голодовки.
Андрей, вот коли звернуться до досвіду політичних голодовок у Беларуси, часов керування Лукашенки, то ну вот гэтая голодовка, як мне падаецца, з таго, што я ведаю, мае шансы на дасягненне выніку, бо яна мае вельмі канкрэтныя і па вялікім рахунку дасягальныя патрабаванні. Як вы расцэньваеце гэты крок Мацкевіча, такі філазофскі ўчынак, так, крок адчаю, бо голодовка ўсё роўна это крок адчаю ў любым разе. Спроба быць суб'ектам, а не аб'ектам вот такіх жахлівых умовах ці нешта іншае.
Ну, в принципе, в основном все, что вы перелечили, мое отношение до голодовки Мацкевича, можно только, вот я бы сказал, что это не крок отчаю. Вот, отчаю там нема, это крайняя ну, мера, которую человек обирает, это так, я говорю, видовочно. А для Мацкевича это ну, то единое, что застанется ему в этих умовах, бо коли не працуют некие правовые механизмы, вы на урате можете различивать на то, что вы праз ходатайніцтва адвакату, як бы перапіску з органамі, даб'ецеся нейкай справядлівасці. Просто ў гэтых умовах, ну, не маючы ніякіх выключна ілюзіяў наконт справядлівасці ягонага затрымання і ўтрымання ў турме, Мацкевіч ідзе на вось гэты індывідуальны філасофскі як бы ўчынак. Ён сапраўды не жадае быць аб'ектам у гэтай сітуацыі. Ён ідзе на супер сістэму ў індывідуальным дзеянні, навязваючы ёй свае правілы, прымушаючы яе працаваць так, ну, як яна ну, мусіць працаваць гэтая правая сістэма. Ну і вы вельмі добра падкрэсліваеце гэты момант выканальнасці патрабаванняў Мацкевіча, ну і ўвогуле канструкцыя галадоўкі мае ўсе гэтыя тры кампаненты, каб яна магла быть удалой, это рашучасть и готовность пойти человека до конца, у Мацкевича это есть. это выканальность потребований, якая так само есть, не потребует, то есть, что не у компетенции судово-следчих органов зараз. Это все можно выканать и изменить меру спынения и передать справу в суд, и призначить дату, хотя передачу все это магчыма, ну і ёсць грамадская падтрымка і резонанс гэтым там. Ёсць магчымасць далучацца да гэтага дзеяння.
Сапраўды ёсць грамадская падтрымка. Я калі ў Фейсбук зазіраю, то аватаркі вельмі многіх маіх сяброў змяніліся на фотаздымкі Владзіміра Мацкевіча, і там стаіць дата вот, дня галадоўкі. Таццяна, вы вельмі актыўна ў сацыяльных сетках пашыраеце інфармацыю пра галадоўку Владзіміра Мацкевіча. Чаму гэта для вас вельмі важна? Як вы расцэньваеце грамадскі розгалас, увагу да гэтага ў Беларусі, ў свеце? Якія шансы у вас? Якія шансы на поспех гэтай кампаніі, на поспех таго, што задумаў Владзімір Мацкевіч і то, як яго падтрымліваюць?
Ну, вы знаете, Ганна, я когда об этом узнала вообще о голодовке, то есть для меня, конечно, новость об аресте Мацкевича была шоком, но когда я узнала о голодовке, для меня это было как бы двойным, тройным просто каким-то ударом. Во-первых, потому что я знаю Владимира Мацкевича, наверное, с 90-х годов, то есть уже фактически 30 лет мы знакомы, да, то есть с 93-х, 94-х годов. И я знаю значимость, вес этого человека, я знаю масштаб этой персоны, да, я себе очень хорошо представляю. И я знаю также, что это человек, который, вот выбирая такую меру крайнюю, как голодовка, и представляя о том, насколько сложный этот шаг, да, то есть он сам по себе технически сложен, да, он не будет играть в это как в какую-то игру, что вот, ну да, там как бы вот, он пойдет до конца, да. И когда человек в его ситуации идет до конца, то мы как бы не можем гарантировать исход. Мы не можем говорить, что исход вот этого всего мероприятия будет, ну, однозначно там как бы «ай», ну, там они подумают и отступят. Или там «ну что, ладно, как бы он бросит голодать». Нет. То есть вот в данной ситуации этого не произойдет, и это очень драматичная ситуация, которая сейчас разворачивается. И я подумала о том, что я могу по-разному относиться к персоне Владимира, да, мы с ним спорили много раз, но я не могу не признать его масштаба как личности в истории, современной истории Беларуси, да, то есть это, ну, как бы философ, это мыслитель, это деятель такого масштаба и такого уровня, потеряв которые, ну, я не знаю, Беларусь рискует остаться вообще без головы, без ума и, ну, утратить полностью ориентиры вообще в современном мире, да, и... Если я ничего не скажу в этой ситуации, как я потом буду смотреть себе в глаза, как я потом буду смотреть на свое изображение в зеркале? То есть это штука, которая неприемлема лично для меня. Вот это то, что я наблюдаю сейчас. Ну, возможно, потому что я живу в США, и вот как бы когда ты извне наблюдаешь вот эту картину, эту ситуацию, она кажется настолько пещерной. То есть Беларусь идет семимильными шагами в пещерное состояние. И Беларуси сейчас меньше всего нужна такая жертва, как Мацкевич. Вот это то, что я хочу донести. Это с обеих сторон. Вот как бы той стороне она нужна еще меньше, потому что, ну, как бы долго рассказывать, что будет, да, но как бы вот давайте не делать этот процесс необратимым. Вот у меня такой месседж, да, потому что мало того, что человек сидит за мысли преступления, да, мало того, что система вот этой полугодовой волокитой, полугодовым молчанием по поводу того, за что он сидит, да, она дискредитирует сама себя уже как бы тоже необратимо, да, но как бы еще то, что он требует, то, чего он требует, это даже в условиях правового дефолта, даже в условиях полного отказа системы государственной, да, это все равно а справедливо, б исполнимо, и это понятно и логично в любой системе координат. То есть даже когда, допустим, берут заложников, да, даже когда в ситуации там всяких талибанов и прочих, где есть свои законы, даже когда там действуют, все равно это объясняют, все равно выдвигают требования. Полгода нет никаких объяснений, ничего. То есть поэтому даже в этой системе координат, в любой, даже в инопланетной системе координат, то, чего он требует, это не просто реалистично и выполнимо, это справедливо. И это правильно. То есть это, ну, как бы мы... Вот. И, ну, как бы наша задача – это помогать ему добиться этих требований, да, потому что если этого не произойдет, он ведь не откажется. Он не откажется от своих требований, потому что он очень принципиальный человек.
Татьяна, как раз, когда писала у Фейсбуку, яна заклікала людзей не абмяркоўваць, не сварыцца вакол серыялу Акрэсціна, а звярнуць увагу на такую вот вельмі драматычную рэч, якая адбываецца з галадоўкай Владзіміра Мацкевіча. Ну і цяпер вот у той сітуацыі, в якой мы все жывем, калі кожны дзень адна навіна горшая за іншую, так, і колькасць пакутаў палітвязняў, колькасць несправядлівасці, жорсткасці, ну просто неймаверная. І ёсць такая небяспека, і гэта, ну, многія людзі заўважаюць ужо, што такі вот балявы парог сціраецца, прывыкае грамадства да болю, да вялікіх тэрмінаў, да нейкіх трагедый, вот як сваіх, так і палітвязняў. Святлана, як вам падаецца на гэтым тле, чаму вельмі важна, і як гэта можна зрабіць, захаваць увагу, захаваць імпатыю, захаваць вот эту салідарнасць беларускую, каб галадоўка Владзіміра ўспрымалася максімальна востра, каб тут людзі не зміраліся са злом і ну, не стамляліся просто абурацца і рабіць нешта?
Понимаете, как бы к политзаключенным в целом, численность которых каждый день увеличивается у нас, да, в принципе, гражданским обществом, близкими, родными отработаны определенные способы взаимодействия, да, и помощи. В основном они сводятся к юридической помощи в тех условиях, какая это возможно, и к поддержанию здоровья и физиологического состояния более-менее достойного в этих условиях. Да. То есть это в основном сводится к помощи со стороны гражданского общества по отношению к политзаключенным. Да. И эта помощь оказывается достаточно давно, как только начались вот эти массовые аресты и так далее. Да. И в принципе эта схема уже наработана, и да, действительно, многие привыкли к этому, что надо писать письма, ну а кто ж спорит, надо писать письма, да. Но когда политзаключенный в лице Владимира объявляет голодовку, это несколько иная позиция, да, это позиция, которая взывает к нам о том, что мы немножко должны активизироваться. Активизироваться в каком плане? Да? Не только жалеть и помогать политзаключенным, да? А как-то сдвигать ситуацию извне, да? Перестать молчать, начинать как бы пробивать вот эту вот стенку, которая возникла между нами и, там, и режимом, например. Да? И Владимир, он как бы находится сейчас вот на этой стороне, прямо на баррикаде, я бы так сказала, да, и декларирует этим самым, что ситуация контакта должна быть, да, что должны выставляться требования, которые могут выполняться, что должна налаживаться вот этот контакт и коммуникация, и через это сдвигаться ситуация в целом. Да, и как бы вот я так вспоминаю вот это вот письмо, которое он писал после суда, когда его судили в 2016 году, и он писал письмо министру Шуневичу, его судили и оправдали, потому что его пытались оболгать, что якобы он участвует там в митингах. Вот. Он на самом деле не участвовал, но письмо, которое он написал на тот момент, оно как бы фактически говорило о том, что я философ, да, я для всей страны, я не только для как бы нашей стороны баррикады, да, я готов помочь. Я готов помочь вам разобраться в сути дела, я готов наладить контакт, я готов развернуть, ну, то есть налаживать эту коммуникацию, да, обратиться к основаниям, в чем же мы разные, в чем мы такие разные, и как бы, ну, для этого он должен быть как минимум на свободе, да, и поэтому его вот это вот действие, голодовка, она с таким посылом и достаточно четким месседжем, и правоохранительным органам, да, и нам, и гражданскому обществу, да, о том, что, в принципе, контакт возможен, и действия возможны. И он своим действием как бы вот запускает эту ситуацию, с одной стороны, по отношению к нам, что мы не должны быть к этому быть безразличны, да, мы должны трубить во все колокола. Да, потому что это не столько даже политический акт, это гражданский, это акт гуманитарный, ну, такой гражданский, да, на кон поставлена жизнь человека, да, и насколько это нам важно, насколько нам это ценно, и задавание вот этих вот вопросов, а что мы можем, ну, что мы можем в ответ сделать, да, становится актуальным сейчас этот вопрос, да, что может сделать общество, что может сделать конкретные чиновники, конкретные люди, которые принимают решения, да, и они должны делать, и как бы, и времени-то нет, да, время запущено им, И осталось фактически, вот сегодня 7-й день голодовки, да, остался всего лишь там 2-3 дня на принятие решения. Да, и мы как-то должны начинать не просто писать письма, мы должны письма писать всюду и всем направленным, целенаправленно писать тем лицам, которые могут принять решение, полномочно принять решение по поводу этой голодовки, да, чтобы освободить Владимира, удовлетворить его требования и начинать потихонечку налаживать этот контакт, налаживать эту коммуникацию друг с другом.
Дякую вялікі. Год таму мой калега Ігар Лосік, калі галадаў, я з Юрым Бандажэўскім размаўляла, былым палітвязням, ён катэгарычна супраць быў галадовак, ягоная была пазіцыя захаваць сябе трэба ў турме, ну вот і такі вот палітвязні беларускі з такім шматгадовым сумным турэмным досведам, як Мікола Статкевіч, Павел Свярынец, вельмі рэдка выкарыстоўваюць такі крок, як галадоўка пратэсту, калі знаходзяцца ў турме, яны лічаць, што трэба захаваць сілы. Ну і ведаюць, што адміністрацыя турмы, калі вязень ідзе на сухую галадоўку, не дадуць загінуць і будуць выкарыстоўваць гвалтоўнае кармленне. Спадар Владзімір Мацкевіч, гэтыя рэчы добра ведаю і ўсведамляе, тым не менш ён пайшоў на гэты крок. Андрэй, вот у такім кантэксце, як бы вы ягонае рашэнне патлумачылі, ведаючы, што можа быць і гвалтоўнае кармленне з боку адміністрацыі?
Для Мацкевіча гэта проста ўчынак, які прымушае звярнуць увагу на ягоны кейс, і адзінае, што яму даступнае, гэта такія там радыкальныя меры. Я думаю, што ён таксама там усведамляе тое, што гэта можа быць наступства ў сэнсе там гвалтоўнага кармлення, ці там абвінавачванне таго, што там чалавек з'ехаў з глузду там інварыянт проста і так далей. Гэта таксама магчыма там ход развіцця падзеяў. Ну, тым не менш, ну, а што яшчэ застаяць? Тут, бо гэтай сітуацыі, калі ты вырашыў дзейнічаць, то лічыце там ніякіх іншых магчымасцяў у вас няма, каб добіцца таго, ну, той справядлівасці, якую вы лічыце належнай у гэтай сітуацыі. Ну, і вось там Мацкевіч ідзе на такі ўчынак. Я думаю, што ў пэўным сэнсе ну, яму вельмі цяжка знаходзіцца у турме без усялякага дзеяння. Усе, хто ведаюць Мацкевіча, яны ведаюць, што гэта ну, надзвычай ну, дзейнасны чалавек, практычны. Ён заўсёды завязаны, ён не можа проста чакаць. Я думаю, што для яго гэта ну, таксама немагчымая сітуацыя. І калі ён скончыў некі так працы, мы ведаем, што ён працаваў над кнігай, над некімі ідэямі, і ён, ну, магчыма, я думаю, што ён проста скончыў некі свой роздум. І ён апынуўся ў сітуацыі таго, што ён завершыў усе справы, якія ў яго былі, зараз, ну, зачыняецца перад таго, што ён мусіць штосьці рабіць, не гледзячы на тое, дзе ён знаходзіцца. І абіраючы спосаб дзеяння, бо ён не можа не дзейнічаць, ён прыходзіць да высновы, што вось толькі галадоўка, гэта тое, што я магу зрабіць у сваёй сітуацыі і ў грамадскай сітуацыі.
Калі гаварыць пра дзеянні, Таццяна, якія дзеянні могуць зрабіць людзі, якія цяпер на свабодзе, каб падтрымаць Мацкевіча? Мы ўжо пачалі пра гэта гаварыць, але ну, гэта шырокі спектр дзеянняў для людзей, якія і ў Беларусі, якія за мяжой. Таццяна.
Знаете, мне кажется, что очень важно сейчас говорить об этом. То есть вот мне кажется, каждый день об этом нужно не переставать говорить, потому что ситуация сама по себе требует нашей мобилизации, да, потому что времени у нас действительно немного. И даже если представить себе ситуацию принудительного кормления, да, я четко знаю, четко понимаю, что эта ситуация вообще не гарантирует ничего. То есть она не гарантирует того, что ничего вот не произойдет, да, потому что это все зависит от человека, от его состояния, да, от условий, от его намерений, в конце концов. Если он вознамерился это дело вести до конца, то принудительное кормление здесь совершенно не дает никаких вообще гарантий. Психологическое воздействие не может им дать никаких гарантий, да. К тому же у нас нет никакого способа на него повлиять извне и сказать: «Ай, Мацкевич, ну бросай ты уже, давай силы береги». То есть мы не можем этого сделать. Поэтому сейчас у нас есть единственное, что можно сделать – это донести эту информацию до людей, с тем, чтобы они донесли ее до лиц, принимающих решения. Потому что ситуация действительно, я говорю, что каждый вот такой маленький шажок, которого мы не замечаем, и каждая вот эта боль, к которой мы привыкаем, она нас к такому пещерному состоянию, ну, в конце концов, приводит, да? Мы к нему еще не пришли, слава богу, потому что мы здесь сейчас находимся, мы это с вами обсуждаем, мы это проговариваем. Но это страшно на самом деле, да? То есть страшно то, мне страшно смотреть в свою ленту в Фейсбуке, потому что я там вижу, ну, что я вижу? На 5 котят приходится один портрет политзека, на 10 там каких-то слонов и зубрих мань, да, которые выходят в хедлайнеры дневных новостей, приходится там как бы 25% упоминания про Мацкевича. Да? То есть это, ну, неприемлемая ситуация в принципе, да, потому что у людей сдвинулись в головах приоритеты. То есть приоритеты – это то, что для нас важно, в конце концов. Это то, что мы считаем для нас существенным, ценностным. Да? Наши ценности сдвинулись, они перешли в плоскость каких-то хороших, приятных новостей. Да? То есть ну, это совершенно неприемлемая ситуация для общества. Поэтому здесь обществу нужно каким-то образом ну, к нему взывать и говорить о том, что, простите, у нас мало, во-первых, времени. Да? Во-вторых, если мы действительно хотим людьми зваться, да, вот как бы, вот посмотрите на это, пожалуйста, и, ну, как бы сделайте то, что вы можете.
Давайте уявим, что господар Владимир Мацкевич теперь сярод нас, вы все добро ведаете его погляды, его доробок философский, отрымливаете от его листы. Могли бы мы зараз так вот, ну, поспробовать каждый из вас передать, як на ваш погляд, як вы бачите, як ён бачить ситуацию в Беларуси, як ён бачить в решениях этого кризиса, Светлана?
Вот, если честно сказать, я думаю, что его поступок был достаточно обдуманным, и у него какой-то расчет, я надеюсь на то, что у него какой-то просчет был. И возможные сценарии он точно все рассчитал вплоть до самого негативного. Да? Негативного по отношению к себе. Он поставил на кон свою собственную жизнь, и этот сценарий им был просчитан. Рассчитывать сценарий, что будет делать общество, точно, ну, как бы невозможно. Но я думаю, что он, как вам сказать, он просто запускает процесс. Да? То есть он делает действия и ожидает, что в ответ на его действия будет действие других. И возможные действия он как бы проверяет, да? То есть его голодовка – это такой тест. Тест на, по многим показателям. Тест для нас на предмет состояния нашего сознания и ценностей, да? И уровня ценностей. Да? Тест на нашу способность отвечать и действовать, на действия конкретного отдельного человека. Да? Тест на возможность, ну, так скажем, немного, не немного, а много надавливать на лиц, принимающих решения, и научаться с ними как-то говорить и разговаривать про это. Да? Не просто надавливать, а как бы убеждать в том, что тоже надо действовать. Вот. И я думаю, что он просто вот запускает этот процесс. А процесс уже идет так, как он идет. И в зависимости от того, как мы каждый персонально в этом плане понимаем действия Владимира и пытаемся в ответ что-то вот вместе, каждый персонально и вместе действовать в этом направлении. Да? Вот. Поэтому мы делаем то, что делаем мы, а он делает то, что делает он.
Андрей, коли ласка.
Ну, мне подается, что Мацкевич довольно ясно описал ситуацию в Беларуси в своих текстах. Да, такое мало что изменилось с его констатаций. Одна из таких вот опошних рефлексий у АГУ, как ли он наименовал ситуацию в Украине, больше до 2020 года, где он ясно писал, что влада Украины захопленная, объединенная из очень группы. и вот так это именовал, и что все, что отбывается, это вот такие распространенных криминальных понятков, как бы концентрация улады там, цалком, у руках цалком криминальной групповки. Он и назвал это оккупацией краины, эти какими иншими словами. Это именно его подход был у этого. Там тут не дзейнічае ні права, як бы не закон, не справедливость, тут такі сила, і ось такого типу злочинне по понятки норми дзейнічаюць. І тому Мацкевич і так і относився до громадського процесу. Тому, коли у нас немагчима в этом сенсі використовувати те, що вони називають законними сродками. Потому что нема никакого закона, нема никакой справедливости, все это может быть обменено. Тому только солидарное громадское деяние, как бы сенсованное и мэтанакированное, может принести некие измены. Але в этом смысле, ну, коли мы масштаб этого деяния мусит отповедать там, тем задачам, которые как бы ставится. Или мы ставим задачу измену Украине цалком, ну, как бы вернуть законность, справедливость и правовой порядок, как бы тут одних это мусит быть сконцентрованное деяние у всех. И тут это немогчимо сделать децентрализованно, немогчимо это сделать без огульного уявления и огульной стратегии, про которую вельми шмат казал Мацкевич у 8. Это немогчимо сделать без объединения демократичных сил, как он казал в початку 21-го году. І ось, ну, я думаю, що тут мало що змінилося в агульному підході. Через за все, коли Мацкевич мав зараз доступ до новин, до всього, що відбувається, я думаю, що він би зайняв таку позицію. Усе, що ми не зробили раніше, але повинні були зробити, ми мусимо робити зараз. Я не думаю, що він своїм діянням провокує ніякі соціальні тут зміни, але якраз локалізовані, вельми моцні, до вельми конкретних, понятних викональних там потребування. Да? Одне, що він ну, не може не показати там, індивідуальним діянням для громадства ну, той стан, в яким ми зараз там сьогодні знаходимося. І якби, ну, він примушає все ж таки нас визначитися, саме визначитися у відносинах до цього його індивідуального діяння. І, справді, як кажуть, Світлана, ну, рефлексувати раз і його діяння, і власне дзеянні, стан, у яким ми всі знаходимося.
Дякую велике. І Тетяна, вам слово на підсумування.
Ну, ви знаєте, тут підсумовувати і підітожувати як-то складно, але представляю, що от Мацкевич зараз серед нас, і він там говорить про те, що про происходящее. Мне все-таки видится, что, во-первых, он рассчитывает на себя, как он это, ну, любил и любит делать, то есть он рассчитывает на свои силы, он хорошо осмысливает поступок, да, перед тем, как его совершить, то есть он действительно взвесил все за и против, он действительно осмыслил ситуацию, в которой он находится достаточно хорошо, то есть действительно я соглашусь с Андреем, что назвать это жестом отчаяния или жестом там как бы какой-то вот безысходности и такой эмоционально-ментальный такой, такого ужаса, да, нельзя, то есть это действительно осмысленный шаг. И раз он на него пошел, значит, в этом есть серьезный смысл, значит, в этом есть, ну, и не только смысл, да, то есть вот давайте начнем с этого. Какое мы значение и какой смысл пытаемся придать голодовке, да? Голодовка – это крайняя мера, да, это та мера, ну, когда уже ничего не осталось. То есть это не есть какой-то политический жест, это не есть какой-то жест там, философский, это не есть какой-то такой космологический жест. И это крайняя мера, да? И эта крайняя мера, она лежит в плоскости выполнения закона. И, конечно, когда закона нет, остались там какие-то понятия, вот о которых Андрей только что говорит, что вот как бы все это, ну, действительно, оно сводится к каким-то понятиям. Но понимаете как? Я вот думала, Беларусь, она до сих пор почему функционирует и почему она существует даже вот в рамках того территориально-политического образования, да, вот в рамках какого она сейчас есть? Потому что все-таки это страна, с которой себя ассоциирует и на которую работают как бы вот не только этот репрессивный аппарат, который мы видим и который там вот говорит, что он власть, да, но и огромное количество людей. Ну, таких людей в первую очередь такого масштаба, как Владимир Мацкевич, да. И Без них нация не может быть нацией, она не может себя считать нацией. Нация — это не царь и большое количество там опричников и холопы, да? Нация — это другое. Нация — это количество субъектов, профессионалов, это возможность осмысленно действовать. То есть вот этому осмысленному действию, да, это то, вот чему учат методологи, да, то есть нужно рационализировать свою деятельность, осмысливать ее, да, и как бы вот это Мацкевич делает, поэтому я не сомневаюсь, что вот и такое действие, как голодовка, осмысленно, но оно осмысленно не в той плоскости, что это вот мое философское видение мира, нет, это крайняя мера, и как бы здесь вот это именно так, это серьезный месседж, который послан вот той стороне, который послан этой стороне. Этой стороне — это всем нам, да? И как бы мы не можем его проигнорировать.
Дякую, великі. Ви справді маєте рацію. Це не підсумування. Ми просто протягуємо говорити про голодовку Владимира Мацкевича, протягуємо сачити, що відбувається і яка громадська кампанія відбувається. І сьогодні, у сьомий день голодовки філософа, про гэта говорили Тетяна Новіка, керівниця Білоруської антиядерної кампанії Андрій Ягоров, керівник Центру європейської трансформації, була жінка Владимира Мацкевича, експерт у питаннях едукації Світлана Мацкевич. Дякую вам великі. До побачення. Дякую.
Гэта був подкаст «Радіо Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свобода.орг. Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрій Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость, директор Інституту політичної сфери, доктор політології Андрій Козаківич. Андрій, привітання!
Вітаю!
Тема нашої сьогоднішньої гутерки – це нечакана пропанова, яка учора була огучена у телеграм-каналі Віктора Бабарики, огучена його командою. Что пропонує гэтая команда? Что треба робить на референдуме? Як себе поводить? Перший пункт. Істи до виборчої скрині, істи на виборчий участок. І друге, і ось тут адрозненне, скажімо, ад пропонує так звані два крижики. Пропонується виказати незгоду з пропонованими змінами любим представленим законом способом. Поскольку менавіта кількість «за» має значення для прийняття змін в Конституцію, для демонстрації незгоди абсолютно все рівно, стоїть в бюлетені по знаку «супроць», чи він признаний несправедливим. Іншим чином, в адрозненні ад, скажімо, команди Тихановської, ад народного антикризисного керівництва і інших інститутів, якби за виборцем покидається більш широкий вибір. І він може поставити і два крижики, а може і один крижик насупроць «не», виказатися «не». Андрій, ось на ваш погляд, чим хіби і у чим переваги гэтай пропанови?
Ну, хибы, прежде всего, что порушается единство политической кампании, да, натурально, что люди могут почать бутаться, все-таки те есть некий агульный план, те его нема. Ну и другие видовочные минусы, что голосование супроць может быть интерпретоваться, но я, в принципе, уже шмат кто казал и на политическом, на экспертном уровне, как поддержка той конституции, якая уже есть. Так, тому що, ну, коли, скажімо, необхідна кількість голосів не буде набрана, то і залишається Конституція 96-го року, ну, значить, я задоволений той моделі, яка вже існувала опишнє через погоді. Тому, напевно, ось ці два я б особливо відзначив. Що тичиться перевагу, ну, перше, що з правового пункту гледження, це така більш обтекаема фраза, бачно, що, в принципі, люди, які працювали над текстом, спробували ще не так, ну, наколькі гэта магчыма, да, некім чынам прадухіліць магчымы ціск на людзей, якія ці выказваць будуць гэтыя думкі, ці нешта такое рабіць. Хаця, напэўна, гэта не асноўны, да. Асноўны аргумент за гэту пазіцыю, як я бачу, заключаецца у тым, што, ну, па-першае, як паказвалі некаторыя замеры грамадскай думкі, а таксама фокус-групы, людзям больш зразумела, што такое прыйсці, прагаласаваць супраць. То есть, в принципе, большасць людзей, тым людзі, якія не згодныя з тым, што бываецца ў краіне, яны да гэтага больш схільныя. Ім гэта пазіцыя просто больш зразумелая. Да? Гэта па-першае. Па-другое, дзяржаўнымі органамі дастаткова даўно, уже некалькі месяцаў, закладалася інфармацыя пра тое, што агітацыя за тое, каб паставіць два крыжыкі, з'яўляецца незаконнай. Ну і часам можна было зрабіць вывод з такіх вот меседжаў пра тое, што і увогуле чалавек, які псуе бюлетэнь, які робіць яго несапраўдна, ён парушае закон, ён парушае нормы права, ён можа быць за гэта пакараны.
Ну, так, на ўсякіх телеграм-каналах ўжо з'яўляюцца каментары на вас з пасылкамі на нейкія артыкулы крымінальнага кодэксу, там псаванне маёмасці, што так такое неверагоднае, але ну па цяперашнім часу.
Вось. Гэта такая дэзінфармацыя, якая ідзе ад улады, такая кампанія, ну, па вялікам рахунку запужвання, да, людзей, каб яны гэтага не рабілі, і гэта ўздзейнічае, да, на людзей, таму, напэўна, вось калі пакідаеце мяшчы опцыю прыйці прагаласаваць супраць, то гэта дадатковы такі мабілізуючы фактар, які дазволіць прыйсці на ўчасткі і тым, хто не гатовы, баіцца прыйсці на ўчастак і паставіць два крыжкі. Хаця, ну, натуральна, што з пункту гледжання бяспекі першы і другі варыянт, яны абсалютна аднолькавыя, і законадаўства не забараняе рабіць бюлетені несапраўдны. Ну і урэшце рэшт, гэта ўсё-кі тайнае галасаванне, прынамсі пакуль што ў нас, да? І чалавек заўсёды можа ну, не паказаць тое, якім чынам ён зрабіў пазнаць у сваім бюлетені.
Ну, а зараз у мяне да вас пытанне пра, як бы мовіць, суадносіны юрыдычнага і палітычнага боку. Вось такога галасавання аля Бабарыка галасавання каманды Бабары. З аднаго боку, калі браць чыста юрыдычна, ну, сапраўды, вот і Лукашэнка падчас паслання з такім сцёбам, як бы сказаў, што, ну, а як бы мне это по-любому хорошо. Прагаласуе народ за інстытуцыю, якую я прапаноўваю, окей, все, як я хацеў, так і. А прагаласуе супраць, я таксама... Мне таксама не кепска, мы па гэтай канстытуцыі жывем, будзем далей жыць. Вось, як ён сказаў, я ж дыктатар, я ў дэмакратыі не вельмі разбіраюся. Юрыдычна сапраўды так. І гэта добра для Лукашэнкі, і гэта добра для Лукашэнкі. Але з іншага боку, калі ўявіць сабе, што сапраўды большасць і значная частка грамадства вот прагаласуе не, ўсё ж такі не супраць того, што прапануе зараз Лукашэнка. Якія это можа мець палітычнае наступства? Можаце ці можа?
Ну, как бы мы мелі вынікі галасавання, да, хоча за ўсё мы іх не будзем мець, то, конечно, так, это можна было б зразумета, прынамсі, значнай часткі беларускага грамадства, як палітычная параза Лукашэнка. То есть ён заклікаў ісці, але людзі ў выніку адмовілі, да, ад той ініцыятывы, якую ён зрабіў. Але і ў гэтым выпадку, зноў жа, напэўна, прыкі некія сур'ёзныя палітычныя наступствы, яны б, іх і бы не было. Ну, адзінае, што можа быць, вот, скажам, каб у нас працэдура рэферэндума была празрыстай, каб яна была легітымнай, ну, як легітымнай, у тым сэнсе, што яна была, ну, быў давер да тых дадзеных, якія агучыць выбарчая камісія, то перамога на такім референдуме, дэмакратычным референдуме, прыняцце такой вот новай канстытуцыі, ну, фактычна падымала праблему легітымнасці Лукашэнка ў значнай ступені, да? Можна было сказаць, што, ну, можа быць, ён прайграў выбары. Вось 20-го года але, ну, але прынамсі ён выйграў референдум, да? Вось чесна выйграў. Мае зараз вот новы праект Конституции, по яким уже будут вызначаться правила гульни. Ну, але відавочна, что тут некага доверу, да, тих лічбаў, якія будуць агучаны, няма, тому, ну, тут, в принципе, гэта опция неких політичних наступстваў, выніку таго, што людзі будуць галасаваць супраць, няма. Ну і акрамя гэтага, яшчэ раз дадам, усё-такі галасаванне супраць сапраўды не настолькі зразумелае, не столькі празрыстае з пункту гледжання палітычнага зместу. І тыя, хто будуць галасаваць супраць, відавочна будуць галасаваць супраць і Лукашэнкі дзеючай улады, і магчыма будуць і тыя, хто будуць галасаваць супраць, таму што, ну, ім, в принципе, нічога не хочацца мяняць. Ну, напрыклад, яны там не разумеюць, што за ВНС, навошта што ён патрэбны, а раптам тут яшчэ некая дэстабілізацыя, а раптам яшчэ некі Казахстан, таму што будзе тут некая двоюладзе, там ці яшчэ што-небудзь лепш, там, скажам, вот, пакінем так, як ёсць.
То есть супраць, парадокс палягае ў тым, што супраць могуць прагаласаваць тут прыхільнікі бабарыкі, але і могуць прагаласаваць людзі, а Лукашэнка калісьці агучваў, што там ледзь не большасць такая, што, маўляў, не трэба нічога мяняць. Хай все застаецца, як ёсць. І в этом сэнсе тут можа атрымацца цікавая такая коаліцыя.
Ну, тут коаліцыя ж не зусім, да, таму што все-таки пазіцыя штаба Бабарыкі, яна больш складаная, да? Ну, але, в принципе, так, таму што, скажам, самі па сабе лічбы, самі па сабе бюлетэні супраць, яны вельмі двухсэнсоўныя з палітычнага пункту гледжання.
І, Андрэй, яшчэ адно пытанне на конт, як бы, перспектываў, ну, што называецца кансалідацыі. Ну, оно заўсёды такая тэма даволі склізкая, даволі, як бы, не зразумела, як той ці іншы вынік электаральнай працэдуры канвертаваць у нешта, але тым не менш. Ну, вот калі браць ввогуле вот дынаміку, скажам, на мінулых рэферэндумах, ну, скажам, на рэферэндумах, то звычайна это некая такая больш-менш выразная, значная лічба галасоў супраць. Гэта зусім невялікая лічба тых, хто сапсаваў бюлетэнь, і адносна невялікая лічба тых, хто не ўдзельнічаў. Такім чынам, ці не атрымаецца так, што вот, як бы, тыя, хто прагаласуе супраць, яны як бы акажуцца ў адноснай большасці. І вот, вот это некая база для бабарыкі, вот бабарыкіанцы, так сказаць, вот яны зрабілі такой выбар. Вот гэты момант. І хутчэй за ўсё, і цяпер оно будзе прыкладна такое ж.
Ну, не ведаю, як я ўжо сказаў, што тут, ну, а як зафіксаваць гэту базу? Як зафіксаваць тое, што людзі, які галасавалі супраць, яны галасавалі за заклікаў Бабарыкі, а не Лукашэнка. Да? Ну, не можам это раздроць. Вот, ну, зможа, калі мы мелі б адносна празрысты працэс, да, то вот, напрыклад, колькасць сапсаваных бюлетэні могла б дакладна паказваць, які рэальны ўплыў апазіцыі ў грамадстве. Да? То есть, колькі людзей пайшлі на заклік дэмакратычных сіл для таго, каб, вот, скажам, такім чынам выявіць сваю пазіцію. Ну, на жаль, напэўна, на нашай сітаі. Вот тады можна было казаць, вот эта база, да? То есть, гэта вот те людзі, якія просто і чуюць, і робяць, да? Таму што сапраўды заўсёды колькасць сапсаваных бюлетэняў гэта там менш за 1%, там, ну, то есть, некая драбяза. Ну, залежыць ад, канечна, сітуацыі, там участка бывае часам больш, але в принципе, гэта такой какой некі мізер там, да? І раптам ён вырастае. І гэта адразу фіксуе, да, што вот тут ёсць і ўплыў, і падтрымка, і гэта так далі. Кількість голосів супроць, вона зовсім таким чином не буде працювати, навіть коли б ми мали відносно прозристий виборчий процес.
Ну, вона буде велика. І от я думаю, що, ну, коля, навіть, 20, скажімо. І от, умовно кажучи, штаб Бабарики, чи сам Бабарика, може, от бачите, 20% зробили так, як я сказав. 20, а не 5.
Ні, ну я не думаю, що це серйозно. Це буде ставитися до цих даних. Принаймні, знову ж, коли озвучувалися стратегії, коли от, планувалося те, що спішиться ось гэтага роблення бюлетеню несправдними, тоді ще не зовсім було зрозуміло, наскільки буде закритим і недемократичним процес зв'язаний з референдумом, але зараз вже всім зрозуміло. Ну, просто прийти і сказати, що от там те 20-15-25% які проголосували супить по офіційним даденим, це реальні люди, ну, я не думаю, що нехто до цього буде серйозно ставитися. Тобто, в принципі, звісно, ніхто до цього серйозно не буде ставитися, але такою сверджаю можуть бути тільки люди, які, ну, будуть гуляти вже виключно внутрі, да, влади. Ну, там, от, скажімо, може Гайдукевич такий може сказати, там, які комуністи, які ніким чином от, серйозно, ну, скажімо так, демонструвати свою ніяку серйозну ставленість, да, до цих лічб. Ну, але, в принципі, я думаю, що от цього не буде. Я думаю, що само голосування може оказувати певний вплив, ну, тільки може бути ось просто таке ускосне річ. Ну, як той, що, наприклад, люди будуть це обмірковувати, да? Ніхто буде казати, а я от так зробив, так зробив. Да? Ну, є такі от у громадстві, який буде шум, да? На гэтый конт. Так само це може впливати на сябру виборчих комісій, які будуть просто бачити, що яка велика кількість, наприклад, там субсованих бюлетенів, що, значить, от відчувається все одно, да? Ніяка нестабільність, ніяка неустойливість політична, да, діючої влади. Ну і знову ж там по своїм каналам це буде доноситься і наверх, і по горизонтальним каналам розповсюджуватися. Ось на цьому зрівні, от я думаю, що ніякий вплив може бути. Ну і тут же знову, коли вернуться там до стратегії, роблення бюлетеню несправдними, воно значно більш відомочно демонструє політичну позицію. І в питаннях, скажімо так, обміркування цього, ну і особливо, коли от, бачить, тримає в руках свої бюлетені. Голосування супроць, ну, вже значно менш однозначне з політичним пунктом гледжу.
Андрій, наступне питання. Ну, можливо, ви не ведаєте, так сказати, інсайтів там, что кто имел на увазе, но вот на ваш погляд, чому команда Бабарики вогуле огучила такую пропанову? Бо и так у громадстве, ну, скажем так, протестные части громадства, ну, есть певная, певный подел, певное такое вот непоразумение, что да, вот есть пропанова два крыжики, але есть и пропанова, она может быть так публично какими-то такими впливовими силами не виказується, але от громадство лунає, а може бути все-таки лепш бойкот, в этом не удельничать. Тобто і так було як мінімум дві пропанови, причому пропанова бойкота була так доволі істотною. От, я недавно робив так само гуторку, і ми там поставили маленьку таку голосовалочку. Вот. И прикладно по ровну. Ну, понятно, это аудитория нашего канала. Ну, по-моему, тут здесь типа 40, по 35 и за два крыжики, и за отповедно бойку. И тут является еще одни. Не, ребята, и не тое, и не тое, а вот еще вот, вот такое. Как бы чему люди вырешили при тем, что, ну, значная частка организации все консолидовалась вокруг двух крыжиков, за два крыжики. А тут, а мы вот еще за фактически там несколько тыдней, да, у нас хорошая идея. Чему?
Ну, я думаю, що треба більш подробязно розпитати якраз таки представником штабу Бабарики, да, і партії разом. Тому що на гэты момент немає ніякої додаткової інформації, тут не хотілося б там спекулювати, але основні аргументи, які я б мог би реконструювати, я вже, здається, позначив. Да? Я думаю, що бойкот розглядається як просто демобілізуючий фактор. Це фактично, якби люди просто не будуть удільничати, да, у компанії. Вони не будуть виражати свою... коли чоловік не удільничає, це знову ж може відбуватися по різним причинам. Просто тому, що йому все рівно, тому що він за... Тобто суприть Лукашенка, там, і ще щось таке. Тобто само по собі, це не є таке виразне політичне діяння, не явне виказування своєї політичної позиції. Приход на виборчий участок, це вже є таке діяння. Да? Тому, я думаю, аргументом штабу могло б бути, напевно, це. Да? Тому ми, наприклад, не потребуємо бойкот, тому що це не дозволяє людей ніким чином мобілізувати. Ніким чином, там, здається, є в цьому тексті таке прийти і поглядіти один одному в очі. Да? Тобто, от, знову ніяка чуть, що там, ми не одні, що ми ніяк удільничаємо в політичному процесі. Да, ми виказуємо свою позицію таким чином, ми не довіряємо виборчому процесу, але все одно ми нещо робимо, а не просто ігноруємо, сидимо там, дома і вогулі забуваємо про те, що в Україні є політика. Ну, а от ця вілка так само от аргументи основні, мені подається, були позначені. По-перше, люди бояться, многі, ті, які під повдуздінням білоруської пропаганди будуть бояться, вже бояться псаваць бюлетені, лічить гэта незаконным, лічить тое, што іх за гэта могуць пакараць. Частка людзей гэта просто больш зразумела, то есть прийти прагласаваць супраць. А що таке зробити несправжній бюлетень, чи ще сапсувати, то, до чого ще треба дійти. Напевно, це можна було б дійти, як можна було вести широку агітаційну кампанію внутрі країни. Але і зараз це достатково, скажімо так, зараз це достатково складано, да? Тому що фактично ніяку таку політичну активність можуть робити тільки зовнішні суб'єкти. Ну, думаю, що, напевно, недзе у полі гэтых аргументаў і полягало гэта рашэнне. Але я ще знову повтору, тут, звісно, треба було б запитатися самих представників штаба, что все-таки они имели на увазі.
Ну, и в додаток до того, что вы сказали, это как бы подтверждение, что вот в этом, это довольно короткая такая заява, дозва, там, сапраўды, подкресливается, что то, что мы пропонуем, это самый беспечный вариант. Вот в этом смысле я вот сказал, у меня была гуторка, в якой удельничал Артем Проскалович, пробачьте, представник команды Латушки, и ему там вот одна слухачка, значит, задала питание. А вы даете гарантии, что вот ваша пропонова, эти два крыши, беспечные вот для меня, вот я зараблю так, как, что меня не возьмут за шманты, не посадят. Она его питает. Так вот, я так разумею, что команда Бабарыки вот как раз скажет, да, мы гарантуем, что вот так вот это беспечно. Ну, і я не виключаю, що, до речі, є просто меркування, бо вокруг двох крижиків об'єдналося шмат різних інституцій. Ну, от менавіта команди Бабарыки, я там чуть не згадую. А при тим, що, ми бачимо, скажімо, навіть і опушні дадзеныя чатам хаоса питання, тим не менш, не глядячи ні на що, Бабарыка серед протестних лідерів застається самим. І не виключено, що це просто крок його команди, а то, як нагадати, що він самостійна постать і далеко не самая непопулярна, а по сутності самая популярна. От ви не лічите, що це опошній момент так само мог підіграти свою роль?
Ну, може бути. Я не вірю. Хоча мені подається, що у той ситуації, в якій зараз знаходиться демократична сила, то одинство було б значно більш моцним фактором, тим ліку для взмацнення рейтингу Віктора Бабарыки. все-таки, ну, тут покуль не та ситуация, где можно спокойно, нормально разгорнуть самостоятельный политический проект, знайти себе, вот, скажем, там, сегмент в громадстве и с ним там спокойно працовать. В той ситуации, в которой сейчас находятся демократичные силы, ну, напевно, адзінства больш эфектыўна для захавання і рэйтынгаў, і ўплыву, і вядомасці, чым там, скажам, сепаратныя пазіцыі. У сувязі з тым, што ўсё-такі рэсурсы абмежаваныя, рэсурсы і камунікацыйныя, і арганізацыйныя, ну і ўсе іншыя.
Ну і вы ўжо часткова адказалі на маё апошняе пытанне, но я яго ўсё ж больш дакладна сфармулюю. Вось які грамадскі эфект, на ваш погляд, будзе ад таго, што ну вот існуюць, лунаюць як мінімум тры прапановы: пакрыжыкі, байкот і вот так мовіць, скажы референдуму не, скажы Лукашэнку не, бабарыкі. Ці не спародзіць гэта яшчэ большую дэмаралізацыю грамадства, што ай, сэнсу няма ні ў чым ужо. Рабі так, рабі эдак, все одно нічога не зробіш. Нет такой рызыкі.
Ну, я думаю, что дэмаралізацыя такой, ну, я не чакаю. Да, тому что, в принципе, ну, можно так сказать, але ну, протестов так нема, да? То есть люди не любят владу не тому, что вот нечто отбывается, да, потому что она просто, ну, она не подобается, они там не могут слухать Лукашенко, потому что вот они не сгодны с его риторикой, там, повесткой, да, и они там не задоволены экономичной ситуацией, заработками там, не задоволены тем, что отбывается в информационной сфере. И то есть вот эти факторы, они будут вызначать то, как будут люди ставиться до политики. И эти факторы будут гулять на взмоснение ну, не протестных настроек, да, а протестов как бы супроть влады, да, то есть фактично оппозиционных, назовем это так, настроек. Сам раскол, ну, скажем так, розные стратегии демократичных сил, конечно, не будет сприять тому, что ну, оппозиционные настроенные люди, они будут на них становиться больше активными, больше будут иметь доверу до демократичных сил. Но але маловероятно, что в вынику они станут там правовладными, да, что они там в вынику скажут, ну окей, да, только Лукашенко и все. Ну, нет, вот это не можем мы вытягнуть ни из каких доследований, навод с Четом Хауса, коли брать. Вот, тому я думаю, что, напевно, основным негативным эффектом для демократичных сил от такой шматстайности стратегии может быть то, что просто довер до демократичных сил может снизить. Вот так, довер так само социологи вот замирают там, да, и вот этот довер может снизиться, потому что ну, люди будут отчувать, что некий такой, хаос, да, в одни бок, інший в інший бок, і вогуле не зрозуміло, яка б вони вже самі розібралися, от що, що з гэтым робити. Ось гэта напевно то, що справді може відбутися. І це по-перше. Ну і другі такі, це вже може мати довготермінове якісь наступства, да? Ну і один такий короткотерміновий ефект – це те, що демонструючи свою незгоду різними шляхами, тобто і байкот, там, і голосування супроць, і написування бюлетеня, от це, ну, скажімо так, демонстрація незгоди, і вона може бути вельми розмита. Да? Там, скажімо, коли б усі просто байкотували, этот бойкот был бы больше визуальным. Да? Те, там, скажем, как вот все ставили там два крыжики, так само было бы больше визуально. Ну, принаймні, простые механизмы, вот, про які я казал. Коли это все отримывается так, что оно вот, ну, растягивается, то ну да. То есть вот такого кумулятивного эффекта от одного деяния не будет. Хотя, в принципе, конечно, З політичної пункту гляження це не так шмат, що міняє. Все одно є відчування, що абсолютна більшість людей, вони, ну, ніяк, скажімо так, без ентузіазму ставляться до референдуму і абсолютно, по-перше, не розуміють того, що він ці вогулі категорично і критично до його настроєння, тому що не поділяють його на основний політичний посил, ну, який заключається в тим, що от, ну, та система влади і сам Лукашенко мусить залишатися на невизначений термін.
Зрозуміло. Добре. Дякую велике, Андрій. А нашим глядачам я нагадаю, що за тим, як будуть розгортуватися події вокруг референдуму, як бачимо, з'являються ніякі сюрпризи, нечаканості. Я маю на увазі заяву команди Бабарики. Так ось, за тим, як ці події будуть розгортуватися, наші глядачі можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода Прем». Дякую, до побачення.
Щасливо.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.org.